крайне сложная, потому что Дамацкий говорил о том, что сфера разговоров о невыразимом – это сфера, на самом деле, сверхнезнания, называя это юперагноя. Поэтому вообще сам разговор об апофатическом богословии, об апофатическом бытии, тем более, он опасный, он на самом деле имеет в себе очень много там, оговорок, отступлений и капканов. Поэтому я постараюсь сквозь них пройти. Если в какой-то мы попадем, то я предлагаю совместно из него и выходить. Соответственно, для того, чтобы рассмотреть комплексно проблему апофатического бытия и изменений в интерпретации от позднего неоплатонизма к христианскому богословию, надо, безусловно, взглянуть на исток апофатического богословия. И здесь мы приходим к уже много раз упоминаемому сегодня диалогу Платона-Парменид, в котором в первой гипотезе единое описывается как не имеющая частей, не являющаяся целым, не имеющая ни начала, ни конца, не движущаяся ни одним видом движения, не могущая быть ни подобным, ни неподобным, ни себе самому, ни иному. И далее идут характеристики, которые связаны с причастностью времени, не существующей никакому времени, и важная характеристика, которая нас сегодня в контексте сегодняшнего доклада и темы интересует, никак не причастна к бытию и никак не существующая. Ну и далее, при описании вот этого единого апофатического, которое находится «Epikenetes usias» по ту сторону сущности над всем, применяется важное для разработки апофатического богословия, важный тезис высказывается, не имеющий ни имени, ни слова, ни возможности знания о едином, ни возможности его чувственного восприятия или мнения о нем. Буквально, если цитировать, то здесь такая фраза: нельзя ни назвать его, ни высказаться о нем, ни составить себе о нем мнение или познать его. Вот этот аспект, вот эта точка нас именно интересует, потому что именно она будет взята, и первая гипотеза Парменида платоновского с ее описанием, она будет взята как одна из исходных точек в разработке уже последующего апофатического богословия в неоплатонизме. Когда Шичалин описывал историко-философский процесс античной философии, помните, у него есть очень интересное разделение, что, по сути дела, существуют три периода в античной философии, если рассматривать именно через призму платонизма. Это период Мане, период Праудос и период Эпистрофе. Мане — это пребывание, это платонизм, Праудос — это нисхождение. У Шичалина к этому используется причастный термин дробление, то есть частичное воспроизведение образца. Так он говорит о той философии, которая следует Платона и продолжается условно там до начала появления неоплатоников. И, соответственно, вот 300 лет по Шичалину это как раз период такого праодоса. Несколько школ поэтому, дробление соответствующее в принципе и логики вообще платонического выхода единого, то есть через единого во многое. То есть, по сути дела, Шичалина вот гениальный тезис по истории философии, что 300 лет происходит именно дробление, он гениален тем, что это применение платонической концепции, платоновской вот этой иерархии к историко-философскому процессу. Вот. И, соответственно, дальше период эпистрофе, который Шичалин связывает с периодом уже позднего платонизма, это возвращение к истокам. И, соответственно, здесь он говорит именно о Платоне как о человеке, а как философе, который совершает радикальный поворот. Радикальный поворот вновь в сторону единого, радикальный поворот к возвращению. Так вот, неоплатоническая философия, апофатическое богословие в неоплатонической философии как раз начинает активно развиваться. Это и всем известная там Мениада 6.9, в которой описывается непостижимость единого в формуле, что единое первого единого не достигается ни путем научного исследования, ни путем размышления, но получается единственное от присущее парусия, то есть парусия как даже явление присущее его нам, которое выше всякой науки. Соответственно, в неоплатонизме, который представляет собой с историко-философской точки зрения именно ориентация на это как бы исходное, даже не исходное, находящееся над исходным, надисходное бытие, источник всего и одновременно не являющееся ничем, наше внимание. То есть неоплатонизм максимально из платонической традиции ориентирован на вот этот вот путь обратный, поэтому именно в нем артикулируется апофатическое богословие. Безусловно, апофатическое богословие, оно присутствует у Платона как бы в такой, как возможность, но раскрывается оно, и, собственно, этот путь возвращения, этот путь такого даже теоретического какой-то, надтеоретического возвращения, он начинается с неоплатоников, и именно они начинают вот этот процесс эпистрофе. Вершиной развития апофатического метода в неоплатонизме станет, безусловно, Прокл, с моей точки зрения, потому что я, в принципе, в основном занималась и занимаюсь. И здесь я говорю о комментарии на Парменида, в гениальной работе, где он на самом деле впервые системно излагает апофатический метод как единственно возможный метод рассуждения, говорения, мышления о едином. То есть он как бы сводит все предшествующие версии апофатики в нечто цельное, ну и классифицирует отрицание, тоже, что важно для построения строгой системы апофатического богословия, это систематизация отрицания по двум типам. Высшее отрицание, то есть то, которое превышает утверждение, и, соответственно, низшее, которое стоит ниже утверждения. То есть даже Дотс в отношении такой разработки, проработки Проклом апофатического богословия и вообще системы платоновской и платинской философии, он писал, что Прокл преодолевает зияющую пропасть, которую Платин оставил после себя. Соответственно, у Прокла апофатическое богословие также разрабатывается не только через различение вот этих двух отрицаний. Отрицание как низшее, стоящее ниже утверждения, и как высшее, стоящее выше утверждения. То есть нас интересует, безусловно, стоящее выше утверждения. Но он также проводит и очень важную работу по различению разных типов единого. У него, если помните, дорогие коллеги, я думаю, вы помните, безусловно, есть три разных единых, три извода. Это единое превышающее сущее, которое стоит выше сущего. Это единое, стоящее ниже сущего, или рядоположенное сущему. И единое, стоящее под сущим, располагающееся ниже сущего. И вот благодаря этому делению, по сути дела, Прокл решает тот парадокс, который уже как бы накапливается, который как бы взбухает вот в комплексе платоновской философии и в многочисленных разных упоминаниях единого. Потому что, безусловно, если читать Платона, то там каждый раз, естественно, у понятия единого, у него свой контекст. Он всегда как бы очень специфичен. Поэтому, когда мы говорим о едином, нам нужно следовать, если мы хотим быть точны, именно вот этому проклианскому методу о разделении трех типов единого. Это важно. Соответственно, теперь уже переходим ближе к апофатическому богословию. Сам переход, на мой взгляд, вообще само апофатическое богословие, на мой взгляд, при исследовании и апофатиков, и апофатического богословия в неоплатонизме, и при исследовании апофатического богословия в христианстве, в основном я занималась Дионисием Апагитом, можно сделать вывод о том, что апофатическое богословие начинается там и в тот момент, когда человек начинает этот путь эпистрофе, когда философ поворачивается как бы от того мира, в который он заброшен, поворачивается в сторону источника, в сторону своего прародителя. Там, если мы берем христианское богословие, то здесь, естественно, будет понятие Бог. Если мы берем неоплатонизм, то здесь будет понятие единого и высшего начала. То есть апофатическое богословие, помимо того, что оно начинается в момент вот этого возвращения, в момент эпистрофе, оно также соприсутствует этому повороту. То есть мне кажется, что очень важно отметить как бы эту вот синхроничность апофатического. То есть мы не проходим сначала сквозь катафатику, разбираясь там в лучших качествах этого мира, и потом делаем некоторый условно толчок, разрыв с этим миром, переходя уже к апофатическому опыту. Да, так в принципе, если описывать в какой-то линейной истории, конечно, может быть, опыта происходит, но, собственно, уже в самом настрое философа, его направленности И реориентация в сторону единого или Бога уже заложена апофатическая богословие, апофатическая модель. И, по сути дела, его разрыв от одного уровня к другому, от уровня даже от уровня там, космоса к уровню души, и от уровня души к ипостаси, к уму, это на самом деле опыт апофатический, это опыт мистический. То есть это опыт разрыва. Вы скажете, ну, казалось бы, хорошо, но ну, посмотрите, как, например, можно воспринимать красоту. Красота, значит, последовательное восхождение от красоты в отдельном человеке, к красоте, соответственно, наук, там, красоте, ну, дальше, как бы, разворачивание этой красоты, уже там, красота человеческого внешнего ну, вида, его облика, красота души, красота ума, дальше уже красота сама по себе. Да, но уже понятие красота, оно является понятием, которое неопределимо, то есть оно на самом деле находится в той самой области невыразимого и области сверхнезнания, поэтому... Мой первый тезис, над которым я, безусловно, сейчас и работаю, и его буду развивать и продолжать, и он скорее сегодня высказывается как гипотеза, нежели чем какой-то уже тезис, имеющий полноценную аргументацию, это тот тезис, что апофатика соприсутствует человеку в тот момент, когда он начинает свой путь в сторону возвращения. То есть первый мой тезис заключается в том, что апофатика начинается в момент эпистрофе. И в какой-то степени мне кажется, что очень важно понимать апофатику синхронично. Не понимать ее в рамках линейного процесса, а мыслить ее соприсутствующей самому процессу возвращения. Это первый тезис. Соответственно, в христианском богословии опыт такого мистического понимания Бога, мне кажется, он очень, как бы сказать, очень точно вплетен в сами православные догматы и в саму, даже, ну, и христианского просто разбираю на собственном примере жизни в православии, мне кажется, очень элемент вот этого соприсутствия апофатического и наличия вот этого неизреченного, парадоксального, неподвластного уму, он очень ярко проявлен, а в католицизме, естественно, он там во время более раннее, менее затронутое рационализмом и таким сухим образом значит, нового времени и модерна, тоже сохранялся. А второй момент, который я бы хотела тоже, которому уделить некоторое внимание, это тот аспект, что апофатическое богословие связано с опытом мистики. Казалось бы, это довольно тезис очевидный. Да, безусловно, к этому неизреченному началу человек может прийти в рамках такого как бы выхода из обычной реальности, то, что называется реальность в современном конвенциональном мире. Как бы вот совершается некоторый ротюра дель ливела, разрыв уровня, то, что, как называл его Юлиус Эвола. И этот... На самом деле, связывание апофатического опыта с мистикой, на мой взгляд, очень важно, потому что посмотрим на этимологию слова «мистикос». То есть «мистикос» — это скрытый, тайный. Насколько я помню, он происходит, этот термин глагола «мио», то есть «закрываю глаза», то есть как бы подразумевается обращение взгляда в внутреннее пространство. И вот этот вот мистический опыт... Он свойственен, он как бы является методологией апофатического богословия. И он широко представлен как в христианском богословии, так и в традиции апофатического богословия, которая развивается в неоплатонизме. Например, Брие в своей статье про мистицизм или доктрину Ше Платон, мистицизм доктрину Платона, это издано в 1948 году, он как раз писал о том, что к Платину как раз вот это вот слово «мистик», оно максимально подходит. Платон был мистиком. Мистицизм Брие определяет как, значит, как непосредственный, внезапно неожиданный опыт в переживании божественного, часто непродолжительный, редкий, мгновенный опыт присутствия, который не вписывается в рамки нормального обыденного опыта, и которое, конечно же, по этой причине сопровождается глубоким потрясением сознания, ощущением единения, слиянием с реальностью, стирающим всякое самосознание. По сути дела, это такой вот опыт действительного разрыва от некого данного к опыту, к чему-то иному, потустороннему, абсолютно нам неданному, то есть загадочному. Я помню, в одной из лекций по мистицизму там, Санкт-Петербургского университета был спецкурс мистицизма в христианстве. Соответственно, автор уже не помню, но наша коллега, которая встречала, по-моему, даже на платоновских семинарах, у нее была применена метафора Ясперса, она довольно простая, но она, в принципе, наглядно показывает вот этот опыт мистического разрыва и, в принципе, может быть атрибуирована как раз к тому, что происходит с человеком, когда он переходит к этому апофатическому богословию. Это момент столкновения, это у Ясперса его одна из идей, безусловно, заимствованного Хайдеггера, про мы-бытие и не-мы-бытие. То есть это некоторые две сферы. Одна как бы вот так вот закрыта на нас, другая совершенно от нас отдалена. И, собственно, опыт мистического как раз есть опыт вот перехода вот этой границы, ну, в какой-то степени даже то, что там в традиции постструктуралистов будет названо трансгрессивным опытом. Опытом, обращенным, жестом, обращенным на предел. То есть жестом преодоления вот этой границы. Вот, соответственно, в апофатическом богословии неизбежно присутствует вот этот вот мистический опыт, опыт отчуждения и опыт некоторого построения такой абсолютной трансцендентной оси в отношении данности, опыт абсолютного одиночества, опыт абсолютного такого выхода, покидания. И опыт, вот мне кажется, эвлайский термин Ратюра де Ливела, разрыв уровня, максимально к этому, наверное, близок. Вот, опять же, у меня вот эти вот два общих штриха, они довольно еще представляют собой такое гипотетическое, поэтическое рассуждение, но мне хотелось поделиться с вами и, конечно же, обсудить этот вопрос опыта апофатики как опыт того, что начинается в момент возвращения человека, что он соприсутствует как бы повороту человека, развороту человека, ну, вот в пещере, по сути дела, когда узник от оков избавляется и поворачивается на источник света. И сначала видит определенные там контуры, дальше уже совершает восхождение. И, соответственно, второй момент, что апофатика связана с мистикой, и это проявляется как в неоплатонической традиции, безусловно, так и в христианстве. Яркими примерами того является явление там, видения фаворского света. Вот, ну, в принципе, на этом я завершаю. Кажется, я даже, да, вложилась. Вот, благодарю вас.
Дарья, спасибо огромное. Очень интересно. И у нас есть целых 15 минут. Это прекрасно. То есть можно задавать вопросы от души. Пожалуйста, кто хотел задать вопрос. Можно в комментариях.
Вы, наверное, сказали «от души», поэтому все начали думать, как же задать его от души, а не от ума.
Хорошо, ума. Давайте. Ума, здравого смысла, отскок. Все принимаются в благодарные руки, уши. У меня вот есть свой вопрос, интерпретация, но я...